Дорогие друзья, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы с вами поведали нашим радиослушателям о нескольких крестовых походах, о трех конкретно, да?
Да.
И вот ведь в начале-то идея у Запада была освобождение христианских святынь, захваченных арабами, турками. Первый крестовый поход начался успешно, закончился в 1098 году изгнанием турок из Антиохии. Вот, и так далее. Ну, а затем крестоносцы изгоняют восточных патриархов из их кафедр, и происходит дальше разрыв между Востоком и Западом. Так правильно я говорю?
Ну да, разрыв уже был, он усугубляется.
Он усугубляется, да. Вот так что сегодня будем, наверное, рассказывать о новом крестовом походе, о четвертом крестовом походе.
Да, четвертый крестовый поход. В прошлый раз мы с вами остановились на том, что Генрих VI, немецкий правитель, хотел совершить четвертый крестовый поход, но его планам не удалось сбыться, он умер. И это было радостным событием как для Византийской империи, византийцы могли вздохнуть свободно, так и для папского престола, потому что Генрих VI был слишком сильным лидером, сильным политиком, и он угрожал и Константинополю, и Риму. В 1198 году на папский престол восходит самый известный средневековый папа Иннокентий III. Он правил с 1198 по 1216 год. Это был человек талантливый, политик. Он главной целью видел единство христианского мира, естественно, под своим собственным началом. И именно Иннокентий III сформулировал, что он, как папа римский, должен обладать всей полнотой как духовной, так и светской власти. И, начиная пропагандировать крестовый поход, он обосновывал его необходимость тем, что невозможно терпеть то обстоятельство, что Иерусалим находится в руках неверных, и нужно его срочно освободить. Поэтому Иннокентий обложил даже духовенство данью на крестовый поход. Каждый клирик должен был выделить 40-ю часть своих доходов. И, как мы уже с вами говорили, папа назначил в этот раз одного бесспорного лидера похода, маркиза Бонифация Монферратского. И в Палестину крестоносцы должны были добираться по морю, и для этого им должны были помочь венецианцы. И вот тут начинается самое интересное. Происходят переговоры с дожем Венеции, дож, то есть правитель Венеции, Энрико Дандола. Это был очень интересный такой дедушка, ему к тому времени уже было за 80, он был почти слепым. Дело в том, что лет 30 назад, когда он был с посольской миссией в Константинополе, он ввязался в какую-то драку, и его там маленечко обидели и повредили глаз. И с тех пор он имел, что называется, некоторые расстроенные чувства по отношению к византийцам. Он их не очень сильно любил, так скажем. Вот. И при всей своей слепоте физической Дандола был одним из наиболее дальновидных политиков. И при том, что он был политиком беспринципным. Ему не была интересна никакая риторика относительно крестового похода, в том смысле, что это священный долг христианина, там что-то еще. Он четко понимал, чем слабее Византийская империя, тем сильнее его держава Венеция. Итак, вся Византия уже была в сети портов, там, где были венецианские суда, но Венецию несколько беспокоила конкуренция Пизы и Генуи. И византийцы тоже на этом играли, на этих противоречиях. То есть, когда есть конкуренция, всегда можно делать какой-то выбор. И венецианцы же стремились обрести полную монополию над всем флотом торговым окончательно в Византийской империи. Вот. И поэтому дож Венеции Дандола хотел с помощью крестоносцев как раз завоевать полномасштабное овладение Византии. И у него были вот такие планы захватнические. Поэтому, скорее всего, историки там спорят, но в целом считается, что идея изменить направление похода именно принадлежала Дандолу. Первоначально крестоносное движение подразумевало, что они должны прибыть на кораблях в район Египта. Египет в это время был ослаблен. И там, образовав плацдарм, уже наступать на Иерусалим. Это было самое удачное, самое удобное направление. Кроме того, в случае неудачи можно было спокойно обменять египетские земли на Иерусалим. Ну, то есть там, как договориться. Но под влиянием венецианцев все происходит совершенно иначе. Венецианцы, кроме того, подписали тайный договор с Египтом, обещая всячески стараться, чтобы никто не напал на Египет. То есть, вот, интересно очень. Христиане западные уже договаривались с одними, они договаривались с их врагами и вот играли на этих противоречиях. Вот такая своеобразная
игра такая.
Да. И так или иначе, была договоренность, что венецианцы обеспечивают перевоз всех крестоносцев, куда они желают. Но как случилось на самом деле? В августе 1202 года крестоносцы собираются в Венеции. Но, как рассчитывал Дандола, полной предусмотренной в договоре суммы у них не оказалось. Дело в том, что венецианцы хотели получить 85 тысяч кенских марок. И в обмен за это дать транспорт, продовольствие для 4500 рыцарей, 9000 оруженосцев и их лошадей, и плюс еще 20 тысяч пехотинцев. Вот. Кроме того, Венеция обещала отправить в поход 50 галер с воинами. Вот. И при этом договаривались, что после того, как закончится завоевательный поход, Венеции будет принадлежать половина завоеванных территорий. То есть такие молодцы. Они как бы не воюют, а обеспечивают транспортом провизии, но при этом все самое сладкое достается им.
Ну, получают при этом большой куш.
Итак, крестоносцы собираются у Венеции, но 85 тысяч кернских марок нет. Что сделать? Венецианский дож делает очень мудрое решение для себя. Он отвозит все крестоносное войско на один из островов в лагуне, ну то есть там недалеко от Венеции, и потихонечку начинает им прижимать продовольствие. Когда хочется кушать, то есть у тебя оружие, нет оружия, никуда не денешься с острова. И венецианцы намекают, что давайте можем решить вопрос с оплатой, можем эту скидку дать, если вы нам поможете отвоевать город Зару или Задар на Адриатическом побережье. Он, правда, находится в руках у Венгрии, но это тоже, конечно, латинине, то есть братья по вере, по всему, но если немножко хочется, почему вот не забрать. И крестоносцы спокойно идут на христианский город.
Такую сделку, да.
Да, его захватывают и там перезимовывают. То есть в ноябре Зара была взята, и папа Иннокентий, услышав о нападении крестоносцев на христианский город, был в ярости, отлучил от причастия всю экспедицию. Вот. Но потом он понял, что крестоносцы стали жертвой шантажа и отменил эту клятву. Но отмена клятвы показала венецианцам, что раз папа один раз клятву
нарушил,
то дальше можно будет так же действовать. То есть деньги решают все. То есть уже о каком-то священном долге уже говорить несерьезно. Тем временем к крестоносцам прибывает Алексий, бежавший сын низвергнутого и ослепленного императора Исаака Ангела, и просит о помощи. Значит, он обещает крестоносцам, если они помогут ему восстановиться на престоле, то они освобождают его отца, ослепленного Исаака Ангела, выводит из темницы, ставит его править. Вот. Он за это платит долг венецианцам, то, что не хватало у крестоносцев. Посылает с крестовым походом в Египет 10 тысяч воинов от Византийской империи. И постоянно обещается содержать 500 рыцарей в Палестине. То есть это дорого очень. Также он обещает, ну совершенно не знаю, на что он тут рассчитывал, обещает подчинить православную церковь Риму. Вот. И был такой подписан договор в мае 1203 года. И армия после этого отправляется к Константинополю. Часть крестоносцев возмутились этим, то есть они собирались идти отвоевывать Иерусалим, Святой Град, а тут их заставляют идти на очередной христианский город. То есть если Зара, это был город латинин, то тут их призывает идти грабить столицу Византийской империи. Вот поэтому граф Симон де Монфор возмутился этим и, найдя некоторые суда, отплыли в Палестину. Остальная часть спокойно пошла для захвата и грабежа Константинополя. Таким образом, в конце июня 1203 года флот был в Босфоре. 1203 год.
1203 да. год, ну, это
то есть
был,
вот,
да?
Только они заключили договор в мае, и уже в июне, в конце июня они были в Босфоре. Император Алексей III, тот самый, который сместил Исаака Ангела и ослепил его, вот тоже духовное состояние правящей верхушки того времени Византийской империи, захватил противника и ослепляешь. То есть какой-то варварский обычай, уж непонятно, зачем такое делать. Вот. Алексей III, узурпатор, бежит с мешком драгоценных камней. Там у него несколько центнеров золота он с собой уносит. Вот. Слепой Исаак Ангел, предыдущий император, выходит из темницы и начинает править вместе с молодым Алексеем, теперь который получил название Алексей IV. Император Алексей IV. Кстати, самое интересное, мы тут в подробности не впадаем, но обо всем этом уже есть упоминание в наших летописях. Можете прочитать. Вот, потому что вот такая...
Так, потихоньку мы подбираемся все-таки к нашей церкви, да?
Ну,
таким образом, да?
Идет, то есть
взаимодействие уже... тут да, идет уже.
Да. Угу. Значит, император молодой Алексей IV понимает, что легко было дать обещание, а вот как их исполнять. С одной стороны, его предшественник унес с собой казну, все, что можно было унести. С другой стороны, он попытался заставить духовенство признать римское верховенство и ввести латинские богослужебные обычаи. Вот. Но это, естественно, с треском провалилось. Все-таки это было... Люди-то все-таки были православные и веру свою так не передавали. Казна была пуста, как уже давно в Византии стала традицией, к сожалению. Народ, который был задавлен непосильными налогами, волновался, а крестоносцы стояли по стенам города и вели себя как победители. Династия ангелов была обречена. В феврале 1204 года отец и сын были низвергнуты, и престол занял Алексей V, дука Мурчуфал. Такое у него прозвище. Алексей V в историю вошел. Ведь у нас все смена Алексеев один за другим.
Да.
Крестоносцы поняли, что к власти пришел сильный лидер. Алексей V дука действительно был лидером. Он мог сплотить вокруг себя массы. Вот. Но для того, чтобы победить такого опасного врага, в марте 1204 года крестоносцы заключают тайный договор с венецианцами. Как он назывался? Во имя Бога, запятая Папы с большой буквы и империи с большой буквы. Это был самый преступный договор за всю историю Венеции, тайный договор. Согласно его условиям, Константинополь должен был взять силой, то есть захвачен. Вся захваченная добыча должна была быть поделена поровну между Венецией и франками. Совет шести венецианцев и шести франков должен был избрать нового императора. Причем сразу же договаривалось, что императору отдавалась 1/4 империи, а остающиеся 3/4 разделялась поровну между Венецией и крестоносцами. За Венецией сохраняли все торговые привилегии на всей территории бывшей империи. И в случае, вот такой политический договор, в случае, если императором избирали Франка, то патриархом должен был стать венецианец. И наоборот. Вот. Вся риторика о долге христианина, крестовом походе против верных, все, ушла в небытие. Договор был оформлен и подписан. И началась тайная подготовка к штурму.
Штурма города?
Да. Алексей V пытался противостоять, но предыдущие правители настолько довели флот, что, ну вот если так подробнее почитать, то даже снасти у многих кораблей были или сгнившими, или проданы. Ну, то есть, ну, кто помнит 90-е годы, примерно понимает, как, когда вот подводник уходил в дежурство боевое, у него дома оставалось полкилограмма макарон, есть было нечего в семье, а он шел, должен был уходить в автономку на там, 3-4 месяца с ядерным оружием и спать на матрасе, который, в общем, старый там и так далее. То есть, ну, когда государство не заботится о своей армии, то это, конечно, вещь такая страшная. И оказалось, Константинополь не готов к обороне. То есть флот был практически весь разрушен. Осталось буквально немного боеспособных судов. Армия была тоже деморализована, и было ее мало. Постоянные государственные перевороты ни к чему хорошему не приводят. Поэтому, когда Алексей понял, что некем защищать, и крестоносцы ворвались 13 апреля, ничего не подозревавший и не успевший как следует подготовиться к обороне город с моря и суши, император Алексей Мурчуфул, по уже сложившейся императорской традиции того времени, бежал через Босфор, в общем, успел уплыть. Город, который оставался неприступным со дней Константина Великого, то есть со дня основания, который пережил, вот самое страшное было, мы помните про это говорили, осада арабов. Арабы буквально держали в 717 году просто в блокаде Константинополя. С суши, с моря, там еще им помогали разные печенеги, половцы и так далее. Вот, то есть смогли, нет, еще другие были, авары, по-моему. В общем, когда, казалось бы, город мог...
Ну, как-то противопоставить, да, ну, свою силу.
Да, город мог пасть, но никогда не пал, ни разу. Всегда мог отстоять себя. И вот здесь,
и тут пал.
Из-за какой-то горстки небольшой западных рыцарей, в силу деморализованности, ну и отчасти в силу подвоха и неожиданности, то есть никто не думал, что действительно эти вот варвары действительно пойдут по-настоящему, по-серьезному нападать и уничтожать всех.
Вот, и как и результат, город пал.
Город был захвачен.
Захвачен. Константинополь.
И, да, Константинополь. Тот город, который противостоял персам, арабам, аварам, болгарам, славянам.
Туркам.
Туркам еще нет. Ну, туркам, да, пока да. Вот. Стал жертвой христианской армии франков и венецианцев.
Угу.
И по старой, в кавычках, доброй крестоносной традиции начался грабеж, резня и насилие. Драгоценнейшие сокровища мировой культуры, которые мы сейчас можем видеть в разных музеях Европы, там хоть Лувр, хоть Венецианский музей, вот в любой музей ткните пальцем, там будет находиться
византийские сокровища.
Сокровища, да. Вот именно.
И святыни причем. Да,
да? Ну, как вы знаете, как у нас после захвата большевиками власти в Российской империи, в России уже, да, не империя, в то время Российской Республики, да, если мы глянем любые древние иконы по всему миру, они у нас, вывезены от нас. То же самое, все главные ценности западноевропейских музеев, все было в то время вот именно вывезено после грабежа Константинополя. Самое вкусное, самое лучшее, самые сливки, естественно, оказались у венецианцев. Если кто-нибудь помнит про знаменитую квадригу, ну, то есть четверка коней, украшающая Венецию, это как раз квадрига с ипподрома и Константинополя, ну и так далее. То есть, также сейчас
Венеция... Ну там же и святынь много было, эти
зиметрии, да, да, мощи, да. Все это, да,
мощи, да.
Мощи, иконы, все.
Что, там... Они так обходились безобразно вот, с этими, со всеми.
Если я не ошибаюсь, до недавнего времени, может даже сейчас, в Венеции за хорошую денежку вам покажут элементы императорского трона, инкрустированные золотом, и также элементы престола Святой Софии.
Это все вывезено из Византии.
Да, все из Византии. Вот. Поэтому, грабя и насилуя, крестоносцы распевали песенку, если перевести на русский, «Константинополь, город, так долго бывший нечестивым». То есть, они захватили его. Если слушателям интересно, то можно открыть воспоминания даже крестоносцев. Например, Жуфруа де Вилардуэн. И там прямо описывается, что вот порядочные христиане западные были поражены тому, что они наделали. То есть, ну что они делали? Там прям можно почитать хронику Никиты Ханиата. Он как раз отмечал, что даже...
Это историк, да?
Никита Ханиата, да, ну византийский историк. Даже сарацины милосердны и добры в сравнении с этими зверями, имеющими крест Христов на своих плечах. Просто можно почитать, там все описывается подробно. Но это, опять же, 18+. То есть для тех, кого...
Никита Ханиат.
Да, Никита Ханиат. Современник, он это видел все, что
в
его глазах.
Да, да, да.
Вот. Это... Там просто описывается сцены грабежей, насилия, там, издевательства, ну, в общем. Вот. То, что наша империя в 17 году пережила, вот, примерно то же самое это было там. Значит, Святую Софию, главный храм мира христианский, пьяные солдаты заводили животных, ослов, коней, они там испражнялись. Проституток садили на престолы, они там танцевали. Значит, вино и другое спиртное, те рыцари, так называемые, пили из евхаристических сосудов, то есть то, что христианин ну, никогда не позволит даже сделать. То есть при всем там никогда православный человек, даже захватив там какой-нибудь храм католический.
Ну, это вот они и считались, они людьми считались верующими.
Ну, будто бы, да.
Крестоносцы, да?
Да,
да. Будто бы.
Да. Значит, дальше, ну, я молчу там о групповых изнасилованиях, монахинь в монастырях, там, о том, как трупы умирающих женщин, изнасилованных и детей, валялись на улицах. Там прям современники пишут, что, ну, вот помните, мы с вами говорили в предыдущие походы, как Иерусалим был вырезан, и там кровью было по колени буквально, то по щиколотку, то так же, то же самое здесь было. То есть никогда до этого византийцы не видели такой резни. И это был самый лучший город, самый большой город. Это была столица мира, если так можно сказать.
Да, да, в те времена, в те века это был самый лучший город на земле.
Никто не оказывал помощи раненым и умирающим. Детям, женщинам.
А некому было там, потому что боялись, наверное, уже.
А просто нет, всех...
Ну, а всех вырезали, уничтожили,
кто,
да?
Кто не убегал. Вот. И когда до латинских лидеров дошло, что это, в общем-то, ну, неправильно, когда западные варвары разрушают все. Ну, там, например, франкам нравилось все блестящее, они вырывали там все, а что не могли унести, они их разбивали. То есть, такая варварская вещь. Как вандалы себя вели в свое время в провинции Африка, в латинской. Вот. И поэтому лидеры сказали, что все нужно, все закончили. И после того, как все солдаты выдохлись, все уже устали, уже не было сил насиловать, убивать, пить, то порядок был восстановлен, и было приказано крестоносцам сдать в казну все, что было у них на руках. Ну, вы сами понимаете, что никогда все не сдадут. Но даже из того, что было уничтожено бездумно, количество добычи, награбленной христовыми воинами, не поддавалось описанию. То есть невозможно было даже опись составить. Ну, это как когда большевики изымали церковные ценности, что-то похожее было. Что когда был голод страшнейший в Поволжье, Казахстан, Украина, люди были людоедство, есть было нечего. А в это время большевики покупали Rolls-Royce в гараж в Кремлевске, 123 штуки, на золото, вот это ограбленное у церкви, на хлеб, проданный за границу, на валюту. Торгпредство этим занималось. Ну, про это наши товарищи не знают, не изучают. Вот, то же самое творилось, получается, там. Как написал один крестоносец, сотворение мира никогда столько добычи не добывалось в одном городе. Значит, при этом все было поделено честно по условиям договора. 3/8 было отдано венецианцам, 3/8 франкам и четверть императору. Ну, как мы уже сказали, количество добычи говорит тот факт, что до сих пор практически во всех древних соборах, музеях Европы хранятся вещи, которые были вывезены из разграбленного Константинополя во время 4-го крестового похода.
Угу.
Вот. И императором был избран не Бонифаций Монферратский, который был сильным лидером, который хотел этого. Венецианцы и здесь выиграли. Они отвергли его кандидатуру, потому что боялись его авторитета. И поставили, ну, относительно Бонифация, такого более слабого лидера, Балдуина Фландерского. Фландерский Балдуин достаточно был водимый и слушающий венецианцев человек. Его поставили императором константинопольским. Вот. А Балдуин, значит, провозглашен был сюзереном всех земель, кроме тех, которые были переданы венецианцам, и затем стал править в Салониках. То есть, ну, обиженным остался. Даже 3/8 Константинополя, его столицы, отдали венецианцам, в том числе собор Святой Софии был отдан венецианцам, и патриархом константинопольским стал венецианец Томмазо Морасини.
Mm-hmm.
Вот. Самое что интересное, о чем мы сейчас с вами поговорим. Венецианцы по традиции забрали себе лучшие части империи, порты, стратегические острова, ну, то есть всю логистику, для поддержания своего морского господства. А остальные имперские территории уже оказались у крестоносных магнатов. В 1204 году торжествующие победители не понимали, что они вообще совершили. Четвертый крестовый поход настолько подорвал мощь Византийской империи, что он во многом предопределил затем его окончательное завоевание турками и сельджуками. Мы с вами, помните, в прошлый раз говорили, обсуждая второй, третий крестовый поход, что вот в истории встречаются несколько раз, вот, вот если вот было так, то пошло бы так, а вот если так, то так. И в частности, мы с вами говорили, что если бы последователи императора Алексея I Комнина и его сына Иоанна Доброго продолжили их умную политику, то не было бы того, 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 того. И вообще возможно, что даже Византийская империя, ну, в более меньшем виде, может быть, даже на наших пор сохранилась. То есть точно не было бы такого страшного краха империи и захвата ее турками и сельджуками. То есть они тихонечко там где-то рядом были, и все. Но вот одна ошибка, вторая ошибка, третья ошибка, четвертая ошибка. И вот край этих неурядиц настолько поворачивало все против дальнейшего существования Византийской империи, что вот уже невозможно было ничего изменить. Так вот, захват, разграбление, уничтожение Константинополя четвертым крестовым походом было уже процессом необратимым. Все, уже никогда Константинополь не возродится и не получит былого величия. Да, еще просуществует несколько столетий с небольшим, но это уже будет не тот Константинополь. Уже будут заброшенные поля, заброшенные места, пустыри и так далее. То есть величия такого уже не будет. И Византийская империя со временем станет лишь Константинополем с пригородами. И потребуется только небольшое усилие, и в 15 веке он будет захвачен османами. Так вот, латиняне не понимали того, что, уничтожая своих восточных некогда собратьев, христиан православных, они делают Европу голой для вторжения мусульман.
Ну, для вторжения врагов, да.
Они потом это поймут, когда уже вот будет Косово поле там, и так далее, но это уже будет поздно. А пока Византия сдерживала все это. Значит, Иннокентий III сначала, который запретил поход против христианского города, услышав о падении Константинополя, остался очень доволен. То есть, когда он получил письмо от Балдуина, императора нового, который бахвалился великими ценными результатами чуда, совершенного Господом, Иннокентий III провозглашал, что он радуется о Господе, восстановившем единство христианства. Благословил императора Балдуина на все его дальнейшие дела. Энтузиазм еще более усилился, когда во Францию, Фландрию начали прибывать множество мощей, святынь, реликвий, а также денежных как называется, сфомоществований, так скажем, то есть захваченных богатств.
Да.
И
во всей, золото.
Да, во всей Европе говорили, что теперь уж точно мусульмане будут трясутся от страха. Будут трястись от страха. Вот. И Павел поздравлял сам себя с таким событием. Конечно, позже, когда Иннокентий III узнал о том, что империя была разделена без его ведома, а также узнав о зверствах, которые совершили крестоносные воины, он написал протестующее письмо канцлеру крестоносцам, но было поздно, потому что его собственный легат уже снял с крестоносцев клятву идти в Иерусалим, отвоевывать святую землю. Вот. А раз клятва снята, то все, четвертый крестовый поход явил себя миру как экспедицию с единственной целью – захват христианских земель. Вот. Иннокентий III, как политик, смирился с существующими условиями и постарался из них извлечь наиболее, можно больше, выгоды. В 1215 году был в Латеране собор, вошел в историю под названием Первый Латеранский собор. Он подтвердил полномочия Томмазо Морасини и провозгласил латинский Константинополь второй кафедрой христианского мира. Значит, собор решил, что на новоприсоединенных латинской церкви территориях должны соблюдаться следующие условия. Первое. Греческий обряд пока может временно оставаться, так же, как и греческие иерархи в местах компактного проживания греческого населения. То есть пусть пока живут. Второе. В местах, где совместно будут проживать греки и латинине, должны быть поставлены только латинские епископы. То есть сколько-то есть латинин, все, ставится латинский епископ. Третье. На все пустующие кафедры должны быть поставлены только латинские епископы, которые обязаны заняться введением и внедрением латинского обряда. И, наконец, четвертое. Все греческие епископы должны принести клятву верности папе. То есть это уже не Константинопольский патриархат, а Константинопольский экзархат, подчиняющийся папе. Это было окончательным и бесповоротным введением в жизнь реальности разделения двух церквей. То есть те события, о которых мы с вами говорили, события 1054 года, это было все в теории, что Рим отпал в православие, разделился восток и запад. Четвертым крестовым походом было показано, что реально есть две церкви. Церковь православная и церковь латинская.
Латинская, но она еще тогда православная была?
Нет, нет, уже,
уже все.
Она уже с 9 века уже была православная.
Как она называлась уже? Латинская?
Ну, католическая
уже церковь.
Как они считают себя церковью, а нас считают схизматиками, заблудшими христианами.
Понятно.
Вот, но на самом деле мы наоборот считаем. Поэтому до этого были походы, до этого христиане враждовали друг с другом. До этого один удельный князь мог идти на другого удельного князя. Все это было. Но никогда не было такого, чтобы ставились на кафедру другие архиереи, нежели которые были там. То есть, понятно, можно там объяснить политическими вещами, что поставлен свой император. Ладно, захватили, все, империи нет, ладно, ваш император латинский. Вот, но чем объяснить решение того, что судьба Византийской церкви была решена в Риме? Почему не был собран собор? То есть, в Константинополе собор мог собраться. Там.
Ну да, церковь, да.
Поэтому, то есть, до этого такого никогда не было. Мы сколько раз с вами говорили. Сколько раз занимали Антиохию, то персы, там, то эти турки, сельджуки, там, или Египет, то же самое. При этом в Александрии спокойно мог существовать православный патриарх, или там коптский. То есть это решало само население. Никогда в дела религии не вторгались до этого политики в таком масштабе. Поэтому то, о чем слышали раньше в теории, окончательно
произошло на практике, да. Уже, да?
Вот, поэтому византийцы слышали с 9 века о каких-то особых папских претензиях, что папа – это глава церкви. У нас вообще Христос – глава церкви. Вот, и лишь в 1204 году они наконец поняли, что на самом деле представляет свое папское верховенство. Вот, и это же было плохо и для латиния. То есть рыцари, которые ждали помощи на Востоке, в Иерусалиме, не получили этой помощи. Кроме того, зачем жить там в каких-то пустынях, сражаться с какими-то там турками, если можно тихонечко уйти в новое государство, которое называется Латинская империя. Хорошие заливчики, тишина, Греция, красота, оливки. Все.
Угу.
Никаких турок. То есть начался отток рыцарей в тихие гавани Греции. И тем самым ослаблялась опять Святая Земля. И в итоге защищать латинские владения в Палестине было уже некому. И постепенно, когда только мусульмане снова усилятся, они смогут спокойно выкинуть оттуда всех, все остатки латинских войск. Таким образом, четвертый поход был завершен. Латинская церковь показала свой оскал, такой звериный. То есть воины с нажитыми крестами установили такое насилие и такое издевательство над местным населением, которое не было присуще даже мусульманам. Но мы с вами вспоминали Никиту Ханиата. Итак, разделение церкви от падения Рима, от православия, от Константинополя в полной мере завершилось в результате крестовых походов. Именно во время крестовых походов православное население Византийской империи увидело всю жестокость и страшность западных варваров, их странное, так скажем, христианство. И во время четвертого крестового похода, будучи насилуемо, уничтожаемо, разграбляемо, византийское население полностью узнало, что не зря сопротивлялось постоянной экспансии Запада, и то, что православие и истину приходится отстаивать, в том числе также и с оружием в руках.
Вот на этом мы закончим наше сегодняшнее повествование о четвертом крестовом походе. Я напоминаю, что в нашей передаче принял участие отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Вам спасибо,
до новых встреч.
До свидания.
До свидания.